Часть 20. Я выбираю служить свету. Большую часть нашего шестидневного плавания Джейкоб Торренс посвятил трем занятиям — пирам, дамам и покеру. Именно в таком порядке. Были также редкие ссоры с доктором фон Херунгом, несколько оживлявшие монотонность этого расписания. Предполагаю, что иногда Торренс еще и спал, но обитали мы в разных каютах, поэтому не уверен. Я жил со старым австрийским монстрологом, который, как я быстро выяснил, терял львиную долю своего достоинства, переоблачаясь в ночную сорочку, ибо был весьма кривоног и немного пузат. Впрочем, это справедливо почти для каждого. Одну-две их первые стычки я пропустил. Стоило только статуе свободы скрыться за горизонтом, как меня свалил ужасный приступ морской болезни, бича сухопутных крыс, и я вынужден был свести куда более близкое знакомство с туалетом, чем людям обычно следует. Фон Херунг уложил меня в постель, дал мне немного соленых крекеров и сообщил с очень серьезным видом, что пляски — лучшее средство от морской болезни.
«Нет, это оливки», — возразил Торренс. «Или корень имбиря. Вам бы пожевать корня, мистер Генри».
«Моя супруга в каждом плавании мучилась точно так же, как Уилл», — парировал фон Херунг. «Мы пойдем потанцуем, и все будет хорошо».
«Собираетесь вести Уилла на танцы?»
«Уж это поможет ему больше, чем жевать корень.
Может, ему стоит попробовать и то, и другое, жевать корень, пока танцует?»
«Я лучше вообще больше не буду ни есть, ни танцевать», — прокаркал я. «Никогда в жизни».
На следующий день мне немного полегчало. Достаточно, чтобы попытаться встать на ноги и осмотреть лайнер. После часа блужданий по лабиринтам коридоров и палуб я обнаружил фон Херунга и Торренса на верхней прогулочной палубе в креслах-качалках. У локтя Торренса стоял неизменный бокал шотландского виски. У молодого монстролога была раздражающая привычка разглаживать свои идеально подстриженные усы после каждого глотка.
«Не складывается, совсем не складывается, Джейкоб!» — распекал фон Херунг своего бывшего ученика, когда я приблизился. Они были так погружены в спор, что мое присутствие сперва оставалось незамеченным.
«Я не говорю, что нам надо туда, мейстер Абрам. Только что надо там проверить».
«А я еще раз спрашиваю, зачем Аркрайту лгать обо всем, кроме самого важного?»
«А Ортропе он не лгал», — указал Торренс. «Но, во всяком случае, не по третьему кругу».
Утром нашего отплытия фон Хейрунг получил телеграммой новости. Его источник сообщал, что доктор в самом деле находится там, где сообщил Аркрайт, целый и невредимый, или, по крайней мере, настолько невредимый, насколько можно было ожидать от Пеленора Уортропа, проснувшегося однажды и обнаружившего себя в решительно не уортроповской обстановке. Фон Хейрунг был вне себя от радости. Прочтя телеграмму, он станцевал настоящую коротенькую джигу на палубе. Возможно, моя несколько бесстрастная реакция показалась ему странной, но я никогда и не переставал надеяться, во всяком случае по-настоящему. Можете посчитать меня мистиком или приписать мою веру магическому мышлению ребенка. Но как бы то ни было, что бы ни говорили о мистике, вере или детских помышлениях, я верил, что если бы доктор в самом деле умер, я бы это знал, потому что почувствовал. Хотя страх за его жизнь и погнал меня по реке крови и огня его спасать, однако, когда я прочел слова в прихожей фон Херунга «Уортроп мертв», я знал, что это ложь, знал, как дитя знает такое, что разве что сам Бог мог поведать ему.
«Но почему из всех мест на свете именно туда?» — поразился фон Херунг после своего победного танца.
«Потому что это идеально!» — воскликнул Торренс. «Лучше места не придумаешь. Побег совершенно исключен, и поэтичность тоже совершенная. Уверен, идея принадлежала Кернсу. Отдам ему должное. У гниды есть стиль».
«Нет, это наверняка тоже была ложь. Это не на Массире», — настаивал теперь фон Херунг. «Не может быть на Массире. Слишком далеко на север и слишком близко к материку, и 10 миль к западу до Амана не будет».
Торренс, однако, не собирался сдаваться так запросто. По Джейкобу Торренсу трудно было сказать что бы то ни было. я задавался вопросом, в самом ли деле он верил во все, что говорит, или же изображал адвоката дьявола сугубо из ребяческого азарта.
«Но этот остров вполне подходит, майстер Абрам. Малонаселенный, окружен коварными течениями, береговая линия неровная и скалистая, негостеприимная пересеченная местность. Могло бы и сработать», — он побренчал льдом в бокале. «Общий ареал совпадает. Возможно, наша добыча расширила свою территорию или мигрировала на север. С лакшадвипской находки почти 40 лет прошло».
«Как далеко Масира от Агатти?»
1000 миль или около того. В год это дает миграцию на 25 миль. Очень разумно, в особенности, если подтвердится та версия, что Магнификум летает».
«Я не говорю, что это неверно с монстрологической точки зрения, Торренс», — огрызнулся фон Хейрунг. «Если вы правы, и тут замешано британское правительство, с чего бы его агенту раскрывать нам главную тайну и лгать об остальном? Нет, они назначили Масиру в качестве Ватерлоу Пеленора, потому что мы поверили бы в такое обиталище Магнификума, и вместе с тем оно достаточно далеко от подлинного».
Лицо старика потемнело, и он прибавил.
«Конечно, нам вообще не пришлось бы об этом гадать, если бы вы сохранили в монстрарии голову на плечах».
«Я не спросил у Аркрайта, потому что это было не нужно, мейстер Абрам», — парировал Торренс.
«Понимаю, вы не только в пытках искусны, вы еще и мысли читаете».
«Вы просто пытаетесь меня задеть. Ничего страшного. Я объясню. Зачем спрашивать Аркрайта, когда есть Уортроп? Мне не нужен был Аркрайт, чтобы и так узнать все из первых рук».
«Но что заставляет вас думать, будто...»
«Зачем запирать гончую на псарне, если охота еще не окончена? Уортроп сделал свое дело, выследил Магнификума в его логове. Но что действительно интересно, так это...»
Он повернул голову, должно быть, заметив меня краем глаза.
«А вот и он!» — объявил он. «Как Лазарь после 3 суток в гробу. Только цвет лица у Лазаря был лучше. Стойте, где стоите, мистер Генри, и если вас опять затошнит, бегом к поручням. Я эти туфли только что начистил. Ну, и где Стюарт? Стакан у меня пуст, в горле пересохло».
Он извинился и отбыл, нисколько не пошатываясь. Чем больше он пил, тем, казалось, тверже ступал. Фон Хейрунг похлопал по ручке кресла-качалки, которое освободил Торренс, и я уселся. Отчего люди находят приятным сидеть в раскачивающемся кресле на раскачивающейся палубе океанского лайнера, было для меня загадкой. «Доктор Торренс иногда говорит, как он», — сказал я.
«Как Уортроп?»
«Как Кернс». Фон Хейрунг кивнул. Лицо его было печально.
«К прискорбию своему я согласен с тобой, майн фройнд Уилл. Когда я был моложе, я часто задавался вопросом, вызывает ли монстрология на свет Божий тьму в человеческих сердцах, или это люди с сердцами полными тьмы стремятся к монстрологии. Теперь я думаю, что это свойство не монстрологии, а человеческой природы. Правда нам, как обычно, не нравится, но в каждом сердце живет Джон Кернс».
«Он такой же, как вы внутри», — сказал я тогда монстрологу. «В нашу последнюю ночь на море я не мог спать и уж тем более не мог больше выносить бурчание в животе моего товарища по каюте». Фон Хейрунг регулярно жаловался на несварение. Выскользнув из каюты, я направился на палубу бака. Северная Атлантика в ту ночь была беспокойна. Волны, гонимые пронзительным зюйдвестом, злобно рыча, разбивались о нос судна. Палуба взлетала и опускалась, ввысь, к укрытому тучами небу, вниз, к темной холодной воде, словно наш корабль балансировал на самой точке опоры, на качелях между раем и адом. Я заметил 2 чаек, то влетавших в мечущиеся огни, то вновь исчезавших из виду, и это была единственная жизнь — и единственный свет, что я видел. Горизонта не было. Сверху донизу мир был черен. Меня охватило головокружительное чувство, будто я — нечто очень маленькое в необозримо огромном пространстве. Пылинка, плывущая сквозь протовселенную, прежде чем родилось само солнце, прежде чем свет прогнал тьму. Мир велик, дорогой Уилл, а мы, как бы не хотелось нам убедить всех в обратном, довольно-таки малы. На следующий день должно было окончиться мое изгнание. Но только оно. Если Торренс был прав и Уортроп знал, где искать Магнификум, спасти доктора было далеко не конечной нашей целью. «Я выбрал служение свету», — сказал он мне как-то. «Пусть эти узы и нередко лежат во тьме. Сейчас же настало время равновесия между светом и тьмой, время между до и после. Я что-то оставлял навсегда. Оно было уже рядом, только руку протяни, мне оставалось лишь схватить его. А вместо этого я смотрел, как оно сгорает в камине спальни на Риверсайд-Драйв, когда женщина, что пела мне, утешая в темноте, под раскручивающейся пружиной бросила конверт в огонь. Я близился к чему-то и думал, что понимаю, к чему. «Мое место с доктором», — сказал я, — констатация факта, но вместе с тем и обещание. Я думал, что знаю, чего ждать, когда кончится наше изгнание, и доктора, и мое. Я понимал, или думал, что понимал, чего стоит служить монстрологу. Всякий раз, когда я мыл руки, я вспоминал об этом». Той ночью на баковой палубе, под беззвездным небом, в пространстве меж до и после, я посмотрел вперед и узрел тьму. Он пошел бы в эту тьму, чтобы служить свету, а я пошел бы за ним, куда бы он ни отправился. Я думал, что знаю, чего стоит служить тому, чей путь лежит во тьме. Я не знал. Он думал, что знает, что найдет в этой тьме. Он не знал. Имя ему — Тифоус Магнификум, великий отец, безликий, которого мы, хотим того или нет, зрим, обернувшись. Тысячеликий, он там, когда мы оборачиваемся и смотрит на нас в ответ. Вот он, Магнификум. Он обитает в пространстве между пространств, на волосок дальше поля вашего зрения. Вам его не увидеть, но он вас видит, хотя понятия «вас» у него нет». Есть только Магнификум и ничего кроме. Вы гнездо, вы птенец, вы кокон, вы потомство, вы гниль, что падает со звезд. Вы, верно, не понимаете, о чем я. Вы поймете.